У Джетра был такой вид, словно у него под ногами разверзлась пропасть, но он не знает, как падать вниз. Ваймс раскурил сигару и вкусил лишь на миг запретного плода. Затем предложил пачку кузнецу, но тот молча отмахнулся от нее. — Очень благоразумно, — сказал Ваймс. — А теперь я должен сообщить вам, что не реже раза в неделю, даже в нынешние времена, я вынужден драться с людьми, которые пытаются меня убить всем подряд, начиная с меча и заканчивая ножкой стула. Однажды это был здоровенный лосось. Возможно, они хотят не столько убить меня, сколько воспрепятствовать тому, чтобы я их арестовал. Послушайте, — он широким взмахом обвел обширный пейзаж вокруг. Вот это все просто свершилось, хотел я того или нет. А по ремеслу я простой стражник.
— Ага, — сверкнул на него Джетра гневным взглядом. Топчешь трудящийся массы кованым сапогом.
Ваймс привык к подобным демаршам и воспринял выпад со смирением. Уже нет, подковы отлетели. Ладно, смешного мало, должен признать. Ваймс обратил внимание, что люди начали возвращаться, стекаясь отовсюду. С ними шли женщины и дети. Похоже, посетители паба подняли на уши всю округу. Он повернулся к Джетра. — Будем ли мы соблюдать правила маркиза Пышнохвоста?
— А что это?
— спросил кузнец, махая прибывающей орде. — Правила кулачного боя маркиза Пышнохвоста.
— Если их сочинил маркиз, я не велаю им следовать.
Ваймс кивнул. — Великинс, я все слышал, командор, и записал в блокнот. От Пышнохвоста отказался. — В таком случае, мистер Джефферсон, — сказал Ваймс, — я предлагаю попросить мистера Джимини приступить к процедуре.
— Я хочу, чтобы ваш Халуи записал в книжицу, что мою маму не выселят из ее коттеджа, как бы дело ни сложилось, лады.
— Заметано, — сказал Ваймс. — Великинс, занесите в меморандум, что старушка-мама мистера Джефферсона не должна быть выброшена из коттеджа, побита палками, закована в колодки или подвергнута какому-либо другому виду угнетения. Понятно? Вилькинс безуспешно попытался сдержать улыбку, послюнявил карандаш и, усердно скрипя им по бумаге, все записал. Ваймс же менее шумно, но сделал для себя мысленную заметку, в которой говорилось: «Молодец-то остывает. Он уже задумывается над тем, что его могут убить. Я еще не нанес ему ни одного удара, даже самого слабого, а он уже готовится к худшему. А мы подготовимся к лучшему». Толпа зрителей росла с каждой секундой. На глазах у Ваймса какие-то парни тащили по дорожке совсем дряхлого старикашку на матрасе, припуская еще быстрее, когда тот восторженно колотил их тростью по ногам. Матери, стоявшие в задних рядах толпы, поднимали детишек повыше, чтобы им было лучше видно, и каждый мужчина тайком принес с собой оружие. Это было похоже на крестьянский бунт, но без бунта. А сами крестьяне были очень учтивыми. Мужчины прикасались двумя пальцами к чубам. Когда Ваймс смотрел на них, женщины делали реверансы или, по крайней мере, слегка подпрыгивали, тревожно и непоследовательно, словно расхлябанные педали органа. К соперникам приблизился Джимини осторожно и даже с опаской, судя по лоснящемуся от пота лицу.
«Итак, господа, я предпочитаю рассматривать это событие как и дружеский кулачный бой, дабы весело помериться силой и доблестью, как это часто бывает летними вечерами между закадычными приятелями. Лады?»
Джимини бросил на них умоляющий взгляд и продолжил.
«И когда вы разберетесь со всем этим, каждого на стойке будет ждать пинта за счет заведения. Пожалуйста, ничего не сломайте».
Он вынул из кармана до нельзя замызганный носовой платок и поднял его в воздух.
«Когда он коснется земли, джентльмены...»
И с этими словами трактирщик торопливо попятился. Тряпица, казалось, какое-то время сопротивлялась гравитации, но в тот миг, когда она коснулась земли, Ваймс ухватил кузнеца за башмак обеими руками, дернул к себе и тихо сказал упирающемуся сопернику.
«Немного рановато, да? Небольшой урок для тебя. Слышишь, как они хихикают? Я тебя отпущу на этот раз».
Ваймс столкнул ногу кузнеца и ослабил хватку, отчего Джетра качнулся назад. Ваймс почувствовал некоторое удовольствие от того, что соперник так скоро сдается. Но кузнец собрался и бросился в атаку. И вдруг остановился, возможно, причиной тому была усмешка на лице Ваймса.
— Тебе повезло, мой мальчик, — сказал командор. — Ты не лишил себя шанса обзавестись наследниками.
Он сжал кулаки и левой рукой многозначительно поманил ошарашенного противника, как бы приглашая броситься в атаку. Тот замахнулся и получил пинок в коленную чашечку. Этот удар поразил его, но Ваймс подхватил кузнеца, чем, фигурально выражаясь, поразил снова.
— Да ты никак решил, что мы на боксе. У нас, у профессионалов, это называется отвлекающий маневр. Хочешь перейти к захвату? Я бы захотел, будь я таким здоровяком, как ты. Но у тебя нет ни малейшего шанса.
Ваймс сочувственно покачал головой.
Надо было соглашаться на правила маркиза Пышнохвоста. Уверен, эту фразу высекли на многих надгробиях.
Он смачно затянулся сигарой, с которой еще даже пепел ни разу не упал. Разъяренный до предела Джеттера бросился на Ваймса и получил молниеносный удар в лоб, одновременно схлопотав по колену и в живот, отчего у бедолаги кузнеца перехватило дух. Они рухнули вместе, но Ваймс оказался сверху, будучи солистом в этом дуэте. Он наклонился и прошипел сопернику в самое ухо.
— Поглядим-ка, насколько ты смышленый малый. Владеть собой умеешь. Ведь если не умеешь, я так расплющу тебе нос, что сморкаться придется в платок размером с флаг. Ты же веришь, что я на такое способен? Но ты ведь кузнец, а кузнец знает, когда железо пора остудить. Так что даю тебе шанс. Будешь рассказывать друзьям, что ты, по крайней мере, свалил герцога на землю. Мы встанем, пожмем друг другу руки и отправимся в паб. Весело попивать пиво, причем за мой счет. Ну что, договорились?
Послышалось издавленное «да». И Ваймс встал, взял кузнеца за руку и поднял ее вверх, вызвав некоторое замешательство в рядах зрителей. Но потом, когда он провозгласил «Сэм Ваймс приглашает всех выпить вместе с ним в заведении мистера Джимини», все быстро избавились от растерянности, освободив место для пива. Толпа повалила в паб, а кузнец и Ваймс остались наедине, если не считать Вилликинса, который умел быть совершенно незаметным, когда хотел.
— Кузнецу ли не знать о вспыльчивости? — сказал Ваймс, когда толпа исчезла в недрах паба. — Иногда холод лучше жара. Я с вами почти не знаком, мистер Джефферсон, но городской страже нужны люди, которые быстро учатся. Ты бы наверняка скоро продвинулся до сержанта. Кузнецы нам, кстати, тоже нужны. Ты не представляешь, сколько вмятин появляется на доспехах, когда промышляешь угнетением бедняков.
Джеттера уставился на свои башмаки.
— Ладно, ты, может, и побил меня в драке, но это не означает, что... Так и должно быть, понял? Ты половины не знаешь.
Со стороны паба доносились звуки веселья. Интересно, думал Ваймс, какими небылицами еще обрастет эта маленькая потасовка? Он повернулся к неподвижно стоявшему кузнецу.
Послушай меня, молодой болван. Я не родился с серебряной ложкой во рту. В детстве я видел только деревянные ложки. Хорошо, если на них было хоть что-то маломальски съедобное. Я вырос на улице, понял? Попади я в те времена сюда, я бы решил, что оказался в раю, где еда за каждым кустом. Но я пошел в стражу, потому что там платили, и учился ремеслу у достойных копов. Потому что, поверь мне, любезный, я каждую ночь просыпаюсь в холодном поту, зная, что мог стать кем-то другим. А потом я встретил достойную женщину, и на твоем месте, мальчик, я бы тоже мечтал встретить такую. Так что я приподнялся, и однажды лорду Витинари... Ты слыхал о нем, парень? Так вот, ему потребовался человек, чтобы наводить порядок. А титул отворяет все двери, так что мне даже не пришлось ломиться в них самому. И знаешь что? Мои башмаки видели столько преступлений, что теперь сами выводят меня на след. И я знаю, где зло, которому надо нападать хорошенько. Вот и в тебе оно есть, нюхом чую. Расскажи мне, что это такое?
Джеттера по-прежнему смотрел в землю и молчал. Вилликинс слегка откашлялся.
— Командор, а что, если я попробую побеседовать с молодым человеком с, так сказать, менее возвышенных позиций?
Почему бы вам не полюбоваться красотами здешней деревни? Ваймс кивнул.
— Конечно, если вы считаете, что это поможет.
Он отошел в сторонку и с большим интересом принялся рассматривать живую изгородь из жимолости, а тем временем Вилликинс в до блеска начищенных ботинках и безукоризненном сюртуке камердинера решительно подошел к Джеттеру, приобнял его за плечи и сказал: «Вот этот стилет, который я прижал к твоей глотке, это тебе не дамская шпилька, а серьезная штука. Последний писк, как говорится. Ты маленький засранец, а я не командор. Я тебя до хребтины порежу, только дернись. Дошло? Не кивай. Отлично. Мы быстро учимся, да? Так вот, парень, с командором водят дружбу алмазный король троллей и глубинный король гномов. А им стоит только слово сказать, и твою жалкую тушку приласкает множество самых разных топоров. За Ваймсом стоит госпожа Марголота Убервальдская, которая доверяет очень немногим. И лорд Ветинари из Ангмарпорка, который вообще никому не доверяет. Дошло? Не кивай, говорю. А ты, мелочь пузатая, имел наглость усомниться в его словах. Я человек покладистый, но подобное просто выводит меня из себя, должен тебе сказать откровенно, понял? Я спрашиваю, понял или нет? А, ну да, теперь можешь кивнуть. Пользуясь случаем, предупреждаю, юноша, будь очень осторожен, когда называешь кого-то халуем, хорошо? Некоторые могут тебе жестоко возразить на это. И вот тебе мудрое слово: я знаю командора. А ты вспомнил о своей старушке маме, подумал о том, что с ней будет, и не получил от него отлуп, потому что в глубине души он человек чувствительный. Кинжал Вилликинса исчез так же быстро, как и появился. И в другой руке камердинера возникла маленькая щеточка, которой тот принялся смахивать пыль с воротника кузнеца.
«Да, Вилликинс!» — издалека окликнул его Ваймс. «Может, теперь вы прогуляете?»
Когда его слуга отошел и принялся слоняться под деревьями чуть дальше по проселку, Ваймс сказал:
«Мне очень жаль, но у каждого человека есть гордость. Я всегда держу это в уме и тебе советую. Я коп, полицейский, и что-то здесь окликает меня тревожно. И мне кажется, у тебя есть сведения, которые ты хотел бы сообщить мне. И они вовсе не о том, кто сидит в высоком замке. Я прав? Случилось что-то плохое, недаром ты весь в испарине. Итак».
Джеттер наклонился близко к нему и сказал:
«Перелесок мертвеца, что на холме в полночь, я ждать не буду».
Кузнец развернулся и зашагал прочь, не оглядываясь. Ваймс раскурил свежую сигару и направился к деревьям, под которыми Вилликинс усиленно наслаждался пейзажем. Увидев Ваймса, он выпрямился. «Нам бы надо поспешить, сэр. Обед в 8, и ее светлость хотела бы, чтобы вы были одеты соответственно. Она придает вашему внешнему виду очень большое значение, сэр».
Ваймс простонал: «Надеюсь, обойдется без парадных лосин».
«К счастью, да, сэр. В деревне они неуместны. Но ее светлость очень настаивала, чтобы я подготовил вам вечерний наряд сливового цвета».
«Она говорит, что я в нем выгляжу щеголем», — угрюмо буркнул Ваймс. «А вы как считаете, похож я в нем на щеголя или нет? Могу ли я вообще считаться щеголем? Что скажете?»
«Я бы сказал, что вы скорее удалец, нежели щеголь, сэр», — заверил Вилликинс. Какое-то время они шли в сторону дома в тишине, то есть это означало, что ни один из них ничего не говорил, пока дикая природа вокруг пела, жужжала и взвизгивала, из-за чего Ваймс, наконец, не выдержал.
«Хотел бы я знать, что это за существа такие, прах бы их побрал».
Вилликинс замер на мгновение, склонив голову на бок, а затем сказал: «Пеночка Паркинсона. Глубокозубый жабоед и догмоплавка обыкновенная, сэр».
«Вы их знаете?»
«О, да, сэр. Я завсегдатай мюзик-холлов, а там в программе часто значатся имперсонаторы птиц или животных. И такие номера имеют обыкновение оседать в памяти. Я также знаю 73 звука с фермы. Моя любимая сценка про селянина у него. Сапог соскочил с ноги, увязнув в навозе, который он пытался обойти, и ему некуда поставить ногу в одном чулке, кроме как в это же самое дерьмо. Очень забавно, сэр». Они уже подошли к длинной подъездной дорожке, ведущей к холлу, Под ногами захрустел гравий. Ваймс сказал почти себе под нос.
Я договорился с молодым мистером Джефферсоном о встрече в полночь в Перелеске, на холме Висельников. Он пожелал сообщить нечто важное. Напомните-ка мне, Вилькинс, что такое вообще Перелесок?
Что-то среднее между просто группой деревьев и маленьким лесом. Технически то, что находится на гребне холма Висельника, это буковые рощи. Помните безумного Джека Рэмкина? То, что за большие деньги сделал холм на 30 футов выше. Это он приказал высадить буки на его вершине. Ваймсу нравился хруст гравия под ногами, заглушавший разговор между ним и Дворецким.
Могу поклясться, что никого не наблюдалось на расстоянии выстрела, пока я говорил с кузнецом. Но это же деревня, да, Вилькинс?
В кустарнике позади вас какой-то человек ставил кроличьи силки, сообщил Вилькинс. Совершенно невинное занятие, хотя, на мой взгляд, что-то слишком долго он возился. Они прохрустели еще несколько шагов, и Ваймс спросил.
— Скажите мне, Вилькинс, если один человек назначает другому встречу в полночь, вместе под названием «Перелесок мертвеца на холме Висельника», какие действия вы бы сочли разумными для приглашенного, учитывая, что жена запретила ему брать с собой оружие в загородный дом?
Вилькинс, понимающе кивнул. — Ну, сэр, согласно вашей максиме, что все является оружием, если вы решите считать его таковым, я бы посоветовал этому человеку узнать, нет ли поблизости толкового единомышленника. Такого, что может, к примеру, раздобыть ключи от шкафчика, в котором хранится превосходный набор инструментов для фигурной резьбы по фруктам. Они идеально подходят для ближнего боя. Дополнительно посоветовал бы захватить струну для резки сыра, сэр, поскольку я твердо убежден, что когда бьешься не на жизнь, а на смерть, смерть не должна быть твоей.
Я не могу драться ни на жизнь, ни на смерти проволокой для сыра, дружище. Я же все-таки командор стражи.
И то верно, сэр. Могу я тогда порекомендовать вам ваш медный кастет в качестве джентльменской альтернативы? Я знаю, в путешествиях вы никогда с ним не расстаетесь, сэр. Вокруг полно каких-то злодеев, и вам точно придется с ними столкнуться.
Слушайте, Вилькинс, мне бы не хотелось втягивать вас. В конце концов, это всего лишь подозрение, не более того.
Вилькинс протестующе отмахнулся. — Вы не сможете удержать меня в стороне ни за какие коврижки, сэр, потому что мое воображение уже тоже разыгралось. Я разложу несколько острых лезвий в вашей гардеробной, а сам со своим верным арбалетом и набором любимых игрушек поднимусь в Перелесок. За полчаса до вашего появления. Уже почти полнолуние, небо чистое, повсюду лягут тени, и я схоронюсь в самой густой из них. Ваймс смотрел на него с минуту, а потом сказал.
— Можно я внесу поправку в ваше предложение? Не могли бы вы прийти туда за час до полуночи и схорониться во второй по густоте тени, чтобы проследить, кто прячется в самой густой из них?
— Ах, да, конечно, вот потому-то вы и командуете стражей. — Сэр, — сказал Вилькинс, и Ваймс не без ужаса услышал намек на слезы в голосе Дворецкого. — Вы слушаете улицу, не правда ли, сэр? Ваймс пожал плечами.
— Здесь нет улиц, Вилькинс.
Вилькинс покачал головой. — Уличный пацан на всю жизнь таким и останется, сэр. Мы держим улицу при себе на всякий случай. Уходят матери, отцы, если мы вообще знаем об их существовании, но улица... Что ж, улица приглядывает за нами, помогает остаться в живых. Вилькинс рывком опередил Ваймса и дернул звонок, чтобы лакей отворил парадную дверь, в тот момент, когда нога Ваймса коснется последней ступеньки крыльца. — У вас достаточно времени, вы еще успеете послушать, как Сэм-младший читает вам вслух, сэр, — прибавил Вилькинс, поднимаясь по лестнице. — Как замечательно уметь читать, будучи еще ребенком. Жаль, что мне довелось так поздно выучиться грамоте. Ее светлость будет в своей гардеробной... а гости начнут собираться примерно через полчаса. Я должен покинуть вас, сэр. Надо обучить эту толстую жабу манерам настоящего дворецкого.
Ваймс подмигнул ему. Нам не позволено душить дворецких, Вилькинс. Я уверен, что читал об этом в какой-то книжице по этикету.
Вилькинс бросил на него взгляд, исполненный лукавой обиды.
«Гаротту задействовать не станем, сэр», — сказал он, отворяя перед Ваймсом дверь гардеробной комнаты. Но сноб он первостатейный, никогда не встречал дворецкого, который не был бы снобом. Я просто обязан преподать ему вводный урок.
— Ну, он уже дворецкий, это его дом, — сказал Ваймс.
— Нет, сэр, это ваш дом. А поскольку я ваш личный слуга, я, согласно неписанному кодексу прислуги, по рангу выше каждого из этих ленивых негодников. Я покажу им, как делаются дела в настоящем мире, сэр. Уж будьте покойным.